те, кто ныне уже не знаю. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Я думаю, вот этот стих стоило бы даже друг другу сказать. Тварь новая. Через друг друга так, эй, тварь новая, там, аллилуйя. Я вам понимаю, там где-то написано в Колоссянах, назидая себя псалмами, словословием, назидайте друг друга псалмами, словословием, так можно так нараспев. Кто во Христе, этот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе, тот новое творенье, древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе, тот новое творенье, древнее прошло, теперь все новое. Тут не написано такого. Аллилуйя. Итак, 14 стих. Друзья, написано, что любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, и двоеточие. И Павел имеет определенный образ рассуждения, определенные рассуждения, которых он и описывает, которые он и пишет. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вы знаете, здесь очень глубокая мысль, которую Павел описывает, и это то, что мы должны знать. И не только знать, но и размышлять, рассуждать. Это должно стать образом нашей жизни, образом нашего мышления. Мы знаем, что Христос умер за всех людей. Христос умирал за всех людей. И эта мысль многократно повторяется, я ее сегодня, думаю, несколько раз повторю, что когда Христос умирал на Голгофе, когда Христос умер, Писание говорит, если один умер за всех, то все умерли. Приветствую вас в собрании мертвецов. Я проверяю вас, искушаю. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже... Знаете, вот написано так, что мы умерли со Христом, воскресли вместе с Ним. И апостол Павел многократно, опять же, повторяет эту мысль, чтобы живущие, воскресшие вместе со Христом, жили по слогам Бога. Чтобы они пели песни, чтобы они ходили в церковь, чтобы они молились, чтобы они что еще делали? Назидали друг друга в псалмами.
Помогали друг другу.
Помогали друг другу.
Делами.
Добрые дела. Итак, Павел говорит, чтобы живущие уже не для себя. Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вы знаете, это здесь показан вообще новая философия жизни, новое направление жизни. Вы знаете, это грехопадение произошло там, в Эдемском саду. Грехопадение произошло в Эдемском саду, и вы помните прекрасно эту историю, с чего все начиналось. Все начиналось хорошо. Вы, я думаю, помните Эдемский сад, кто был там. Да, когда Адам и Ева ходили в прекрасном саду в прохладе дня. наслаждались общением с Богом. Бог приходил, общался. И, знаете, вот хорошо знаете эту историю, что Бог запретил есть от одного дерева познание добра и зла. Вот проблема грехопадения в том, что были разорваны отношения с Богом, человека и Бога. Знаете, когда человек кусил от дерева, вот от запретного плода, мы будем говорить, от дерева познания добра и зла, вдруг мы видим, что произошло, какие моменты произошли с человеком. Вдруг он увидел, что он наг. Правда? Помните, да? Там начал как-то прикрываться, начал стыдиться. И первые слова, которые Адам, где ты? Он говорит, я наг, да, я увидел тебя, услышал тебя и убоялся. И Бог ему говорит, кто тебе сказал, что ты наг? Кто тебе сказал, что ты наг? Знаете, я вижу в этой ситуации то, что в Эдеме жизнь человека была богоцентрична. Если говорить в переносном смысле, то человеку некогда было смотреть на себя. Ведь он был наг и до этого. Но прохлада дня, общение с Богом, мысли, сердце, дух, все существо человеческое, которое было создано по образу и подобию Божьему, было направлено на взаимоотношения со своим Творцом, на взаимоотношения со своим Богом, Отцом. И вот когда разорвалась эта связь, проблема в том, что человек стал эгоцентричным. Если раньше его взгляд был богоцентричным, то есть направлен на Бога, то как наг был Адам до этого, как наг был Адам после этого, но вдруг его взгляд начал сосредотачиваться на себе. Вдруг он увидел, что он наг. О чем это говорит? О том, что мировоззрение человека поменялось. Поменялся его взгляд. Он больше перестал в тот момент, когда произошло непослушание, в тот момент, когда произошло вот это что-то, какой-то надлом в человеке, через действие непослушания человек вдруг посмотрел на себя. И проблема человечества состоит в том, что человек начал одеваться. Знаете, что такое одежда? Это первое любостяжание, которое вообще было во Вселенной и в мире. Потому что вместо того, чтобы выходить и общаться с Богом, знаете, вот там есть прекрасный образ. Человек был наг и не стыдился в Божьем славе, в Божьем присутствии. Он был наг, и это было естественно для человека, что он общается со своим Творцом. И вот после грехопадения, что первое, что человек начал, знаете, что делать? Искать для себя одежду. Начал искать для себя. Я обращаю ваше внимание на слово «для себя». Это первое «хочу», это первое «надо», которое было во Вселенной. «Надо», «хочу», «хочу» — фиалый листочек. Знаете, что такое фиалый листочек? Мы, когда были в школе, со Стивом, а у нас есть, он проводил там с детьми общение. И когда Стив там с детьми рассказывал, у него была такая вот какая-то привычка, он постоянно делал вот так вот. Вот. И я смотрю, что дети уже начинают смеяться. Я говорю, Стив, у нас есть русская национальная фига. Комбинация, да. Он, а что это такое? Я говорю, Стив, ну когда ты рассказывал, ты постоянно делал вот такой жест.
Детям показывал.
Да. Ну, дети смеют. Он просто не знал, что такого на Западе нет. Вот они не понимают, что это такое. Да. Это только у русских такое, понимаете? Накося называется. Это старое русское еще с 15-14 века пошло символ, который вызывает «не дам тебе ничего». Ну теперь «накося» говорили, да, на Руси. А теперь говорят «фигушки тебе», да? «Фигушки» — это значит «ничего нет, не дам». Вот все начиналось с фигушки. С фигового листочка. Когда взгляд перестал искать Бога, когда в прохладе дня ты перестаешь искать Бога, когда твой взгляд больше не направлен на Бога, ты, естественно, начинаешь искать фиговые листочки в фиговых кустах. А в фиговых кустах знаете, что водится?
Фигма.
Знаете, человек стал несчастен. На самом деле, человек стал несчастен, потому что вместо общения, вместо славы, вместо присутствия он получил листочки, потом шкуры, потом и так дальше. То есть Богу пришлось искать пути для того, чтобы искать взаимоотношения с Богом. Но характер человека, взгляд человека, внутренность человека, не то чтобы грехом, не то чтобы грехи осквернили человека, но оскверняет человека отсутствие взгляда на Бога. Оскверняет человека взгляд на себя, взгляд только на себя. Мыслить только о себе, думать только о себе, думать, где бы одеться. И вот это вот проклятие как раз состояло в том, что «коли телеца будешь есть хлеб твой, будешь добывать его, ты будешь искать его, этого хлеба, но земля будет произрастать тебе фиговые листы, и ты будешь искать». Это такой замкнутый круг. Человек попал в смерть, в круг смерти, в коло смерти. И вот Бог говорит о том, что была благая весть. Есть выход из этого заколдованного круга, когда Христос умирал на Голгофе. Я опять же прочитаю эти места. Шестая глава, второй стих. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Шестая глава, второй стих. Я обращаю ваше внимание, что в послании к Римлянам, это послание к Римлянам. Я обращаю ваше внимание, что в послании к Римлянам есть два выражения, связанные с... есть два слова. Есть слово «грех» и есть слово «грехи». Это два разных взгляда. Здесь не написано «вы умерли для грехов». Здесь не написано «вы умерли для грехов». Вы умерли для греха. Вот если бы мы с вами посмотрели еще главы, которые перед шестой главой к Римлянам, мы бы увидели, что понятие «грех» — это отсутствие взаимоотношений с Богом, прежде всего. Это разорванная связь между Богом и человеком. Это не пить, курить, гулять и так дальше. Это отсутствие взаимоотношений с Богом. И вот когда Христос умирал, происходило примирение, происходило восстановление, и грех — это как раз вот эта вот нагота человека. Грех — это отсутствие взгляда на Бога, отсутствие Божьей славы, Божьего присутствия и нагота. Грех, если хотите сказать, это эгоцентричный взгляд человека. Это не богоцентричный, а это взгляд на себя. Когда человек смотрит и во всем видит себя. Он в центре вселенной. Человек становится несчастен. И говорит, что когда Христос умирал, мы умерли для греха. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Я многократно раз уже говорил об этом. Но эта мысль, просто она должна въесться в наш, что вот мы с вами, когда Христос умирал, мы были в Нем. Понимаете, мы крестились в Него. Как мобилка крещена в Библию. Крещение — это погружение. Мы погрузились в духовном мире. Когда Христос умирал на Голгофе, мы были в Нем, во Христе. Куда шел Он, туда шли и мы. И Христос умер за всех. Все умерли. Разве вы не знаете, что все вы, крестившиеся в смерть Его, крестились? Итак, мы погреблись. Слово «погреблись» по-русски «похоронены». Итак, мы похоронены с Ним погружением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Нам необходимо было вместе со Христом пройти через этот путь смерти на Голгофе. Вы знаете, да, что точно так, как каждый из нас был в Адаме, вы были в Адаме, и я был в Адаме, точно так же мы с вами, мы все, мы были на Голгофе, во Христе. Крещенные в Него. Мы крещены были в Него. Мы умерли вместе с Ним для греха. Это путь, это Божий путь спасения. Это Божий путь, который предусмотрел Бог. И естественно, что как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной, я обращаю ваше внимание, обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что наш ветхий человек распят с Ним на Голгофе. Это произошло в прошлом. Чтобы упразднено было греховное тело. То есть это то, о чем пишет послание Павел в послании к Колоссянам, это обрезание по духу. Неправильное понимание будет, когда мы говорим «я обрезываюсь». Я обрезываюсь. Некоторые говорят, я прохожу обрезание. То есть я думаю, мне дать 10 гривен в копилочку, в коробочку, или 20 гривен, ну, к примеру, да? И я вот мучаюсь между собой, и я когда победил, я прошел обрезание. Это неправильное понимание обрезания. Обрезание – это образ завета. То есть, когда человек вступал в завет, в Ветхий Завет с Богом, он проходил через обряд обрезания. В Новом Завете, Новый Завет, заключенный с нами, между Богом и человеком на Голгофе, является новым обрезанием, обрезанием по духу. Поэтому как раз вот эта вот смерть и воскресение, это то, что произошло в прошлом, это и есть обрезание греховного тела плоти. Оно в другом месте написано, в послании к Колоссянам написано, греховного тела плоти, в Римлянам написано, что наш ветхий человек, распят с ним, это об одном и том же говорится. Это нельзя так молиться, знаете, друзья, нельзя молиться, Господи, обрежь меня. Ну, есть, молятся так, но я имею в виду по духу. Обрежь. Мы в завете, мы обрезаны уже. Обрезанием нерукотворенным написано. Это произошло в прошлом. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу за то, что произошло на Голгофе. И мы соединены подобием воскресения, зная, что человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. Вот это то, что Колоссянам, только другими словами написано. Дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился не от грехов, а умерший освободился, здесь слово приводится, от греха. Вот там борьба с грехами, это уже другой вопрос. А вопрос грехи и грех, это два разных вообще понятия. Зная, что Христос воскресным из мертвых уже не умирает, смерть над ним не имеет власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. И я хотел вот, знаете, вот эту мысль еще раз повторить, что мы с вами не воскресаем для себя, потому что мы умирали для себя. Ну, когда мы приходили из жизни в смерть, вот это было, мы же не умерли, ходили же, да, Адам же не умер. Он ходил, но его жизнь была сосредоточена на себе. Я эгоцентричная жизнь. И вот здесь воскресение как раз в чем состоит? В чем воскресение со Христом? Не в том, что мы с вами теперь сияем, светимся и в славе там ходим и за нами такое, что над нами мимо. Мы воскресли. Ну какие были, такие остались, правда? В чем состоит воскресение? Воскресение состоит в изменении греховного мировоззрения. Так как мы жили для себя раньше, то мы воскресаем вместе со Христом и меняем свой фокус зрения, свой взгляд. Мы перестаем жить для себя. Он умер однажды для греха, то есть для эгоцентризма. Не для грехов, не для пить, курить, гулять. А умер для греха. А что живет, то живет для Бога. смерть для эгоцентризма, воскресение – это жить для Бога, жить для кого-то. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Почитайте себя. Почему здесь написано «почитайте себя»? Разве можно победить грехи, почитая себя? Я не алкоголик. Я больше не кормлю, я больше не завидую, я люблю. Так грехи побеждают. Так грехи не побеждают. Вы почитайте себя мертвыми для греха, то есть для жизни, для себя. Вы видите, да, этот фокус? Почитайте себя,
считайте себя,
думайте о себе, как живыми считайте себя, живыми для Бога, Христе Иисусе, Господи наш. И так да не царствует грех в смертном теле, чтобы вам повиноваться его похотях. И дальше написано, не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых, члены вашего орудия праведности. 7 глава, 4 стих. Итак, вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Вот что значит искупление. Мы умираем для закона. Для чего? Для того, чтобы, там слово такое, принадлежать. Мы принадлежим. Принадлежим — это значит мое. Оно мне принадлежит. Принадлежат другому, воскресшему из мертвых. Прилеплены к другому, принадлежим другому, тот, который воскрес из мертвых. Вы знаете, в принципе, я хочу повторить одну и ту же мысль, Мы не можем с вами иметь нормальную, успешную жизнь, успешную с точки зрения Бога, с точки зрения христианства, если мы с вами не изменим мировоззрение, если наше христианство не приведет нас к служению. Если наша жизнь не станет служением Богу, мы не можем служить двум господам. Аминь. Или об одном станешь усердствовать, а об другом будешь не родить. Или одного будешь любить, к другому будешь равнодушен, или ненавидеть, или другое. Ты не можешь находиться. Нужно избрать позицию служения. Это безопасная позиция. Это позиция воскресения. Позиция служения и позиция воскресения. Если хотите, это синонимы. Потому что вот за воскресением следует служение. Служение — это воскресение. Воскресение — это служение. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего, для них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Это 2 Коринфянам 5 глава. Если же не знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Павел пишет такие слова. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знают. Хочу сконцентрировать вашу мысль на этом стихе, что здесь Павел говорит еще одну мысль. Что перемена произошла. С воскресением произошла перемена. Если же, говорит, и мы и знали когда-то Христа по плоти, Христа, пришедшего во плоти, то ныне уже не знает. Первая мысль, которую я хочу сказать в этом месте, что произошло какое-то изменение. произошло изменение фокуса зрения. Фокус поменялся. Павел говорит, ну, интересные слова. Вы, как, я не знаю, как вы понимаете, если я скажу свою точку зрения, как я его понимаю. Если же, говорит, мы и знали Христа во плоти, то мы и не знаем Христа во плоти. А как мы его знаем? Если знали Христа во плоти, то как мы теперь знаем Христа? Что значит по духу? Что значит «слышим»? Если знали Христа во плоти, Христос во плоти. Вы знаете, вот здесь вот, мне кажется, что идет речь о служении Богу, о изменении образа мышления, образа жизни и образа служения. Если раньше ученики служили Христу, и Он был видим для них, видимый Христос – это была концентрация помазания, концентрация слова, концентрация мудрости, сосредоточена в одном человеке. Христос из Назарета, во плоти. И говорит, если мы его знали, да, то есть мы находились в близком контакте с ним и могли служить Христу, непосредственно соприкасаясь с ним, и Христос мог служить нам, непосредственно соприкасаясь, мы могли соприкоснуться с ним. Христос воскресший, совершенно другая ситуация, совершенно другой взгляд, совершенно другое мировоззрение. Здесь, мне кажется, уместно сказать, вспомнить эту историю. Я был голоден, и вы накормили меня. Когда мы тебя кормили? Разве мы видели, когда тебя во плоти? Разве мы встречали тебя когда-нибудь? Он говорит, друзья, то, что вы сделали кому-то одному из любому человеку, то вы сделали мне. Спасибо вам, что вы посетили меня в темнице. Спасибо вам, что вы дали мне одежду, когда мне было холодно. Они скажут, когда мы видели тебя? Когда эти праведники скажут, когда мы видели тебя? Спасибо вам, потому что вы сделали это одному из малых своих. Расширение служения. Все, что ты делаешь, ты не видишь Христа, ты не живешь в том веке, ты не живешь в Палестине, но Христос во всем. То у тебя есть неограниченные возможности служить Христу. И мы говорят, вот если бы мы были тогда, вот если бы мы видели Христа, вот если бы мы соприкасались с Ним, у нас есть, друзья мои, неограниченные возможности общения, служения Христа нам и служения нам Христу. И говорит, для вас лучше, чтобы я ушел. Лучше, чтобы для вас я ушел. Потому что вы будете в лучшем положении еще. Говорит, если мы знали Христа по плоти, то уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Опять та же самая мысль подтверждается. Вот эти все последние 5 стихов, которые я прочитал, повторяется, вы знаете, перелом. Говорится о переломе. Вот если мы знали Христа по плоти, то уже не знаем. Вот вы были древнее творение, теперь все новое. Вот если мы умирали со Христом, то мы воскресли вместе с Ним. Вы видите, вот этот Павел говорит о вот этом перемене в жизни, кардинальной перемене. Ее можно сравнить по важности, по масштабам только с грехопадением. Только там было со знаком минус, здесь со знаком плюс. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Вот здесь интересная мысль дальше идет. Говорит, что Бог во Христе примирил с собой церковь. Бог примирил во Христе с собой мир. А слово мир означает вселенную. Все. Вот то, что произошло в Эдеме, вот еще несколько минут, пожалуйста, послушайте внимательно эту мысль. Чтобы мы понимали, что происходит. То, что произошло в Эдеме, произошел конфликт, произошел разрыв. И я обращаю ваше внимание, что это произошел двухсторонний разрыв. С одной стороны, человек оказался по ту сторону баррикад, Бог по эту сторону. Бог, исходя из своей святости и праведности, Он не мог допустить того, что непослушание вошло во взаимоотношения. Ну, это грубовато уже высказано, непослушание. Ну, дисгармония вошла, непослушание, как хотите можно назвать, вошла в отношения. Человек увидел себя, его взгляд, как бы он ни хотел сосредоточиться на Боге, но это как магия, это как просто как проклятие какое-то, его глаза постоянно возвращались и возвращались на свою наготу. Он не мог больше смотреть на Бога. Он пытался смотреть, но опять его выворачивалось, он превращался в вопросительный знак и опять смотрел на себя. И опять его взгляд возвращался в себя. Он поменялся взгляд, он во всем видел себя, перестал видеть Бога. Это не то, чтобы Бог куда-то дальше стал. Вот он был за метр от тебя, а стал за 3 метра от тебя. Нет, просто фокус зрения поменялся. Это то, что называется вот мир и разрыв отношений. Разорвались отношения. Эти отношения стоят двухсторонние, потому что Бог сказал, я тоже не могу на это смотреть. Что произошло на Голгофе? Бог во Христе примирил с собою мир. Со стороны Бога. Со стороны Бога. Со стороны Бога, когда Он смотрит на мир, Он смотрит и видит мир. Со стороны Бога нет проблем, ну, грубо сказать. У Бога нет проблем. Что произошло на Голгофе? Бог протянул руки к миру. Правда? К миру. Ко всем. Наркоманам, к депутатам, президентом, Гитлеру, кому угодно. Он протянул руку свою. Верующим, неверующим, к миру. Вообще, он протянул свои руки. Я во Христе. Во Христе было уничтожено то, что разделяло стоящая преграда. Знаете, как часто бывает? Как один подает руку, а второй отворачивается. Бывает так, да? Мир между двумя субъектами примирения может быть только тогда, когда один протянул руку, второй откликнулся и сказал, я тоже тебя протягиваю руку. И вот когда две руки добровольно протянуты друг к другу, тогда заключается мир. Не может быть мир, когда мир односторонний. Но Бог стал инициатором мира. Бог стал инициатором мира. Бог послал Христа, чтобы примирить с собой Вселенную. Все человечество примирил с собой, протянул руки к каждому. Протянул руки к каждому. Нету такого человека, от которого бы отвернулся Бог. Это неправда. Если вы услышите, что Бог одних спасает, других не спасает, Бог к одним благоволит, другим не благоволит во Христе Иисусе. У Бога нет ни мужского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, ни скифа, ни эллина, ни иудея. Он посмотрел как на потерянное человечество и как на заблудшего сына. Он протянул свои руки. Бог во Христе простил мир, примирил мир, протянул руки. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. И дал нам слово примирения. Апостол Павел пишет, говорит, что мы, посланники от имени Христова, Бог дал нам слово примирения. Что это значит слово примирения? Это и есть добрая весть. Это и есть благая весть. Бог не проклинает вас. Бог не против вас. Бог на вашей стороне. Бог готов благословить вас. Бог самое дорогое дал Иисуса Христа, Сына Своего, послал в знак Своей любви, в знак Своего прощения, принятия. Что, я говорю, что посланники должны делать? Они просто должны показать это, что Христос есть жертва умилостивления, не вменяя больше не вменяет грехов. Нет больше преграды. Нет больше преграды. Нет больше преграды. Нет больше дисгармонии. Есть гармония полная, человека и Бога, взаимоотношения. И мы, говорит, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, просим, двоеточие, примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. Бог примирил с собой мир, это одностороннее примирение. Он протянул руку. В чем состоит Евангелие? Протяните руку, протянутую вам. Ответьте на Божий призыв. Протянитесь к Нему. Он протянулся к вам. Он отдал свое сердце вам. Он любит вас. Ответьте на Его любовь. В чем состоит благовесть евангелиста? Говорить о том, чтобы люди ответили на Божью любовь. Ответили на Божий призыв. Все Бог сделал во Христе. Необходимо ответить, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Естественно, что во Христе Иисусе мы получили праведность, освящение, искупление и благодать. Это только вступление. Аллилуйя, Господь. Боже, благодарим Тебя за протянутые руки к нам. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты благоволил послать своего Сына в жертву умилостивления за грехи наши, чтобы в глазах Твоих сделать нас абсолютно праведными пред Богом. Абсолютно праведными пред Богом. Господи, спасибо Тебе за добрую весть. Мы принимаем. Мы принимаем ее, Господь. Мы принимаем Твои протянутые руки. Господи, спасибо Тебе за простертое сердце, за протянутые руки, за Твою любовь и благоволение. Господи, спасибо Тебе, что когда пришла полнота времени, Ты послал свое спасение. Ты послал Бога, Ты послал Сына Своего. Господи, спасибо Тебе. Боже, мы спасаемся этим образом учения. Как написано, мы спасаемся всем образом учения. Господи, мы принимаем это слово. Мы спасаемся верою в Твою благодать. Мы спасаемся верою в заместительную жертву Христа. Господи, спасибо Тебе, потому что грех уничтожен, проклятие уничтожено, непонимание уничтожено. Разрыва больше нет. Есть мир со стороны Бога. И мы отвечаем, Господь, Боже, мы просим Тебя, благослови этот мир. Благослови посланников Христовых. Пусть в их устах, пусть в их сердцах будет слово примирения. Господи, вдохнови нас, Господь, словом или делом, или каким-либо другим, Боже, чтобы нам иметь это слово, нести это слово примирения во имя Иисуса Христа. Все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Обращаю ваше внимание, все, что вы делаете словом или делом, делать можно словами и делать можно делами. И для Бога это одинаково ценно, слово и дело. Сегодня Бог проговорил, чтобы мы говорили слово. Все, что делаете словом. Некоторые говорят, да, надо только руками делать, делами делать, словами делать. Для кого-то слово больше, чем дело. Для кого-то дело больше, чем слово. Пусть Бог даст нам мудрости, когда мы будем в любой какой-то ситуации сказать слово, сделать дело во имя Иисуса Христа, благодаря чего через Него Бога. Если вы воскресли со Христом, ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. А это как? А это как? Если знаешь, выходишь, ты такой, я больше ни о чем земном не думаю. Я больше ни о чем земном не думаю, я только думаю о горне. Горне. Как это? О горне. Надо о горном, а земном нет, это все земное. А как это?
Все в свете
просто.
Приоритетом сделала,
думаю, знала. Земном ты по-любому будешь думать. Но самое главное у тебя...
Не, написано, если воскресли со Христом, то о горне помышляйте, а не о земном.
О горне награде помышляйте, а не о земном награде. Мотивом твоего горне награде. Просто так вы ничего не делаете. Для меня главное награда горне. Просто так.
Я прочитаю. Все, уже 2 минуты. Филиппийцам. Филиппийцам 4.8. Мне кажется, это, на мой взгляд, это объясняет, что значит мыслить о горне. Это не значит думать о травке на небесах, там, или о речке, или там, а это. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достойно славы, что добродетель, что похвала, о том помышляйте. Нельзя разделить мысли на земные и духовные. Но разделение происходит не по горизонтали, так вот, знаете, вот все, что выше этой планки, это небесное, все, что ниже, это земное. Сандальки там, я не знаю, квартира, газ, отопление, там все такое, это все земное, да? Все, что выше этого, это небесное. Неправильно. Это неправильное образ мышления, который складывается. Смотреть, чтобы в образе мышления была истина, честность, справедливость, чистота, любезность, чтобы твои мысли были дела достойны похвалы, достойны славы, добродетельные. Вот об этом помышляйте. Вот это вот есть. Контролируйте себя, ищите этого. Любите это, стремитесь к этому. В общем, вступление я прошел. Олег, пожалуйста, принесите.